Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской, с авторской программой «Подвижники благочестия». Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с протоиереем Ильей Шапиро о жизнеописании протоиерея Понтия Рупышева. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, поводом для нашей беседы, нашей встречи послужил выход замечательной книги о удивительном подвижнике нашего времени, о протоиерее Понтии Рупышеве. Книга является и жизнеописанием, а также издается в ней духовное наследие. То есть там есть и толкование на Евангелие, есть его дневники, и просто которые являются, можно сказать, во многом богословским жемчугом. Ну, если говорить высоким слогом. Но мне бы хотелось начать с того, что для вас значит личность этого человека и выход этой очень нужной высокодуховной книги.
Отец Понтий Рупышев – это, конечно, подвижник исключительного уровня и масштаба. Я хочу сказать, что его жизнь – это уже великая проповедь о Христе. Его наследие духовное – прежде всего, дневники, в которых неисчерпаемое богатство богословской мудрости, видение, свидетельство о подлинной жизни во Христе – это тоже великая проповедь. Точно так же можно сказать и о его толкованиях, так как в книге это названо схолиями, то есть такие заметки по поводу тех или иных текстов Священного Писания, заметки краткие, как будто бы не систематизированные, но объединенные таким единым, глубочайшим видением и подвижническим духом. И, конечно, особое место отца Понтия – это пастырский опыт, который был плодом его великой подвижнической жизни, с одной стороны, а с другой стороны – вдохновил его на многие такие и толкования Писания, и, безусловно, многие его мысли из его дневников тоже вдохновлены этим пастырским опытом. Еще, конечно, надо сказать, особый разговор может идти о его наследии, которое осталось в той общине. Это тоже драгоценнейшая часть всего его наследия, даже не часть, а как бы, в общем-то, плод всех его трудов.
Это живое наследие.
Да, воистину. Живое наследие, оставленное нам уже не только для такого лицезрения. Община Михновская, которую он создал, это действительно явление совершенно уникальное. Вот, но и то, что действительно устремлено в будущее. Вот, община, которая поистине создана по первоначальным христианским принципам.
Основанным на любви.
Да, и вот такое, ну, как можно сказать, совершенное общежитие.
Батюшка, ну мы об этом будем говорить поступательно, чтобы дать возможность нашим слушателям почувствовать масштаб личности. Это займет не одну передачу, поэтому мы начнем нашу беседу с жизнеописания отца Понтия, которое само по себе уникально, потому что ему пришлось пережить многие очень скорбные, трагические обстоятельства, связанные с историческим периодом, в котором довелось жить. И причем получилось, что не только в одном государстве, а сразу в нескольких, то есть сначала начиналось все с Российской империи, а потом уже пришлось жить в католическом государстве. И путь такой от рождения очень скорбный, с многими тяжелыми обстоятельствами жизни. И вот первое, что возникает, вот когда начинаешь читать жизнеописание и глядя на фотографию батюшки, видно, что он весь светится, что это свет такой, ну, вот свет святости. Может, это очень высокие слова, но это видно, если можно так сказать, даже по лику. Но когда начинаешь вот читать, понимаешь, что от рождения это был сосуд немощнейший, и это сразу первое, что возникает, что сила Божия в немощи совершается, вот сразу.
Вообще, родился он совершенно больным, настолько, что поторопились крестить страха ради смертного. И он первый голос, о котором его ученица Варвара Николаевна Корецкая, автор жизнеописания, вот упоминает, что первый голос был как бы голос к жизни, не к смерти, но к жизни. И он раздался, этот его первый голос, после крещения. Тоже такой вот удивительный момент, роднящий его с глубоко им почитаемым его учителем, святым праведным Иоанном Кронштадтским, у которого была подобная история, связанная с рождением.
И мы еще неоднократно будем обращаться к их встречам и к их духовному родству Иоанна Кронштадтского. Вот, но опять же, вот если говорить о книге, то духовное наследие, вот дневники, которые вошли в книгу, они очень перекликаются с книгами Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». В одной тональности, можно сказать, в одном направлении. Это необыкновенная, конечно, высота. Но мы будем сейчас говорить о жизнеописании. Отец Понтий получил такое редкое имя от рождения, потому что в святцах был день поминовения этого святого.
Да, совершенно верно. 18 августа, день его рождения, это день памяти мученика первого века Понтия, римлянина. И, как тогда часто бывало, вот называли по дню памяти святого.
И помимо того, что батюшка родился очень слабого здоровья, и всю жизнь он страдал от множества болезней, это крест такой был, крестоношение болезней, еще он очень рано лишился матери и остался сиротой, дополнение вот ко всему, что тоже такой красной линией проходит по его судьбе дальнейшей. И то, что он был вот таким физически слабым, но духовно в нем такой очень мощный стержень образовался, несмотря ни на что. И это при том, что он терпел очень часто от своих сверстников, и, конечно, и непонимание, и всякие унижения и обиды. Ему приходилось как более слабому терпеть с самого детства обиды, несправедливости, и даже вот физически какие-то применялись вещи от более старших и от сверстников. И тем не менее это не озлобило, как нередко бывает, а наоборот, это все обратилось вот в какое-то такое духовное русло.
Ну, это вообще тоже удивительный момент его жизнеописания. Вы справедливо обратили на это внимание. Здесь надо сказать, что это еще внутри семьи он пережил, потому что отец его женился вторично, и утеснения, которые были и со стороны мачехи, и братьев старших, и часто ему за их проказы попадало именно ему. И это удивительная вещь, что он с детства вот это возлюбил Христово смирение. И юность в дальнейшем тоже. Все это на фоне болезни, действительно. И вырастает в душе такой подлинный опыт мира, глубочайшего мира, который невозможно ничем поколебать. Никаких обид, никакого смущения. Все принимается, и уже там, годам к 20, но это в духовном плане, удивительно зрелый человек, для которого опыт христианства совершенно живой и очень глубокий. Достаточно сказать, что его братья не могли при нем как-то так шутливо, неблагоговейно выражаться по поводу святыни. Вот. Это тоже такая очень важная черта. Все это смирение касается личных обид, а когда касается святыни, это настоящая ревность по Богу. И то, что позволяли себе братья, так сказать, в других компаниях, при нем это не позволялось. Тоже такой удивительный момент, что еще более редкое явление.
Да, при всей видимости хрупкости такой вот физической, при этом колоссальная сила. Она, кстати, ощущается даже вот когда смотришь просто на фотографию. И потом вот этот опыт детства, который был переплавлен в духовный опыт, чувствуется, что вот этот путь таких вот несправедливостей и духовное правильное к этому отношение очень помогло ему, когда он уже основал новый опыт, был устроение новой общины, как путь к Христу, когда он не находил понимания даже в своих собратьях, священниках, по его реакции, то есть это настолько духовное отношение, этому просто диву даешься. Но надо еще дойти до этого периода. Мне бы хотелось сказать, что удивительно то, что батюшка отец Понтий пережил очень сильное религиозное религиозное переживание, еще будучи учащимся на уроке закона Божьего. Мы не знаем всех подробностей, как это все происходило. Может быть, вам что-то больше известно. В книге очень деликатно этого касается автор, но, тем не менее, это очень запоминается.
Ну, если автор этого касается деликатно, мы не будем это дальше продолжать и что-то от себя додумывать. Вот то, что мы знаем, основа его жизнеописания, фактически это все от Варвары Николаевны, от его ближайшей духовной дочери, которая открыла миру вот так многое о его жизни.
Но, тем не менее, в дальнейшем в жизнеописании присутствует несколько еще вот таких вот совершенно удивительных, чудесных Божьих посещений, открытий, связанных с такими сильными религиозными явлениями, которые, очевидно, служили и укреплением. Мы не знаем, как это все происходило, но, во всяком случае, то, что отец Понтий, будучи сильно больным, ему была явлена Божья Матерь, да, во сне, и он исцелился. И таким же образом совершенно вот чудесные житийные вот такие моменты. Это все в жизни его присутствовало, и по милости Божией это было открыто близким людям, чтобы они могли это оставить нам как свидетельство.
Безусловно, это такое избранничество было, что следует из его, собственно, подвига юных лет. Этот момент избранничества, он ясно видим. И то, что были такие небесные посещения, и то, что в его очень, мне кажется, тоже важным таким моментом, что вот эта постепенность, как он даже пришел к пастырству, как он вроде бы и монашество искал, это все перекликается с древними житиями. Как он всегда строил жизнь на основе такого и духовного рассуждения, и одновременно глубочайшего смирения и осторожности, все это постепенно в нем так вот зрело и вырастало.
Даже вот этот пример, насколько хотел с юных лет, отец Понтий действительно желал душа монашества, но тем не менее он во всем, видно, искал воли Божией, понять волю Божию о себе, и настолько шел со смирением, что если вот отец не благословил на монашество, а потом владыка в дальнейшем это неблагословение подтвердил, и несмотря на то, что пришлось по жизни там отказаться от устроения своей личной жизни вот ради этой цели, вот, которая стояла, он все-таки смирился, он смирился и принял это все как волю Божию. И вот по таким вещам из жития видно, что действительно для отца Понтия поиск воли Божией и понимание своего места очень был важен. И поэтому так и жизнь сложилась, что он оказался оторванным от семьи, скажем, и основал вот такое подобно монашеское общение в другом государстве, вот тоже было следствием вот этого внутреннего поиска воли Божией.
Да, ну, в общем, удивительно то, что заметно, что, как сказал один писатель, что если заповеди Божии – это звезды, сияющие в ночном небе, то воля Божия – это солнце среди бела дня. И вот он в лучах этого солнца жил всю свою жизнь. То есть он потом скажет, что православие – это жизнь во Христе, сравнивая, например, с католичеством, которое он определяет как стремление ко Христу. И он жил во Христе, вот, можно сказать, с молодых лет. Это совершенное доверие промыслу, и это терпение всего, что промысел Божий попускает, и одновременно это горение духа, то есть забывает заднее, простирается вперед и ищет действительно почести вышнего звания Христе. То есть являет совершенную готовность, если Господь призывает к более высокому служению, которое сопряжено с более тяжким крестоношением, и во всем готовность, верность и совершенная преданность по любви, промыслу Божию.
Батюшка, ну вот, может быть, вы коснетесь и сами скажете о том, как складывалась жизнь батюшки вот на рубеже этих всех событий революционных в Российской империи, когда в такое трудное время ему пришлось быть и связанным с флотом, несмотря на свое здоровье хрупкое очень. Тем не менее, он и этот подвиг нес. И для меня вот еще важно очень, что он жил в период вот таких страшнейших потрясений. А выходом, когда ты видишь вокруг вот такие жестокости, кровь, неотвратимость каких-то очень страшных вещей, сделать ничего не можешь, он, не отчаиваясь, не унывая, он просто ответом на все это было движение ко Христу. На вопрос, что делать, двигаться ко Христу. И это движение было глубоко таким внутренним, но оно, конечно, выражалось уже в житейных событиях. И здесь есть такой момент, что в книге только касается того, что батюшка обженился, у него 4 детей появилось на свет Божий. Но потом в книге, только в ссылках есть некое упоминание, потом, судя по всему, по каким-то трагическим событиям, он был вынужден разлучиться с семьей. Может быть, вы об этом тоже скажете?
Да, значит, ну, во-первых, из его молодости есть некоторые тоже такие, мне кажется, важные детали. Вот, он становится чтецом, псаломщиком, и его замечают, он читает чрезвычайно ясно, благоговейно, и один раз в силу сложившихся обстоятельств, необходимости, его просят сказать слово. Он говорит, опять же, послушание, и все поражены. И сам настоятель, и народ Божий его просит еще и еще. И вдруг он видит, что настоятель уже склоняется к тому, чтобы дать ему место священника, и предварительно выдав свою дочь за него замуж, здесь молодой псаломщик уклоняется от этого пути. И вот все такое, что связано с человеческими пристрастиями.
С расчетом, с каким-то житейским, да?
Да. Вот это все такое земное, это ему претит, он ищет чистого пути ко Христу.
Но в этих эпизодах, описанных в жизнеописании, важно то, что открылся, причем он же не готов был, ему предложили сказать слово, это была импровизация, он не готовился. И открылось вот это колоссальное духовное наполнение, человеку было что сказать. И этот дар слова, он у него потом присутствовал всю жизнь. И то, что он отказался от этого пути, ну, такого роста, скажем, путь священника, женатого на дочери священника. Но в то время у него стремление было к монашеству. Именно вот в этот период еще не определено было. Да. Поэтому он и отказал этой семье, очевидно, такой тоже благочестивой, и двигался своим каким-то внутренним интуитивным путем дальше.
Да, об этом сказано в жизнеописании, что женские сердца тянулись к нему, но он старался перенаправить их на служение Господу, на духовную стезю. И очень важный момент вот именно в этот период, и, собственно, когда он еще был студентом, встреча с отцом Иоанном Кронштадтским. Вильна, в Вильнюсе нынешнем, он ищет возможности встречи, когда отец Иоанн там оказался, и узнает, что батюшка будет в районе Антоколь, бежит туда, и вот видит эту повозку, в которой отец Иоанн, ищет его благословения, и видит своими глазами, что батюшка наклоняется к нему, то есть смотрит вокруг, никого нет.
Батюшка им привстал и поклонился.
Привстал и поклонился. Вот эти истории, между прочим, нам хорошо известны, ведь батюшка отец Иоанн Кронштадтский, вот, например, такой же поклон был будущему старцу Варсонофию Оптинскому. Подобное и в жизни самого отца Понтия тоже мы встречаем, когда и оптинские старцы, когда его отмечает и выделяет так тоже особо старец Варнава Гефсиманский и так далее, и так далее. Вот эти все такие сигналы, такое особое призвание, которое ему было суждено, мы должны, конечно, увидеть, насколько эта чистая душа ничем не вознеслась. Но осознавая, что это все связано с таким великим крестоношением, это так он понял, и благословение от оптинских старцев широким крестом, он фактически везде являет такое исповедничество. Он везде произволением исповедник и мученик. Он готов принять все, что угодно от всеблагого Господа, который призывает его к великому крестоношению. И это встреча с отцом Иоанном тоже, это все потом в дальнейшем, уже когда Понтий принимает сан, в дальнейшем вот эти встречи, они вновь и вновь происходят, и он уже и с женой встречается, и отец Иоанн дает совет, и отец Иоанн исцеляет его в случае одной болезни, когда сказал ему «не дай врачам себя уродовать. И потом удивительное такое тоже общение их, не просто братское, а вот людей совершенно единого духа. Когда отец Иоанн сажает рядом, в такой довольно большой компании, сажает рядом отца Понтия, обнимает его, говорит: «Ты мой друг, ты мой брат». Тоже все эти знаки избранничества он принимает как знак призвания к подвигу. То есть совершенно трезвое такое сознание, нигде не возносящееся ничем. То есть глубоко усвоенное, действительно, как некий стержень души, вот Христово смирение.
Вы прослушали первую часть интервью с протоиереем Ильей Шапиро о жизнеописании протоиерея Понтия Рупышева. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.